говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. В прошлом году в России впервые за 20 лет выросло количество убийств и покушений на убийство в сравнении с прошлым годом. Выросло на 4%, и это вроде бы незначительно, но и пришлось это на год начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. И между войной и всплеском насилия эксперты проводят прямую причинно-следственную связь. С апреля 2022 года стало на треть больше преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов. Это данные правоохранительных органов, и те, и другие числа в реальности могут быть выше. Да и всплеск насилия – это не всегда про убийство или табельное оружие. На собеседницу «Радио Свобода», жительницу Москвы, в начале апреля напал, предположительно, приехавший с фронта в отпуск на неделю. По крайней мере, так он сам ей рассказывал, попытаясь познакомиться с ней днем в общественном транспорте, а затем навязчиво проводить до дома. В сквере неподалеку от него и выяснились расхождения во взглядах на так называемую специальную военную операцию. Анна, ну давайте так ее будем называть, рассказала нам об этом, но пожелала сохранить анонимность.
Дает понять, что он молодец, он там в зоне СВО находился, с нее вернулся сейчас в увольнительную, через неделю он туда опять пойдет, и да вот что-то там на нас нападали и так далее и тому подобное. И, ну, как бы, и тут я уже думаю, что, ну, это как-то надо беседу в какой-то там переводить в финальное русло. При всем при этом я практически ничего не отвечаю. Вот, чтобы вы понимали, я все это время практически молчу. И я ему говорю, да, вам кажется, что на нас кто-то нападал, ну, и как-то, простите, но давайте мы это не очень интересно, беседу поддерживать, ну, я, давайте я домой пойду. И как-то я вот так вот безучастно ему отвечаю, и дальше это полсекунды, мне кажется, на осознание, когда мне прилетает в лицо. Я пытаюсь подняться, и, а с его стороны он как-то... Причем ну, это не была очень эмоциональная речь с его стороны, но он мне говорит, а, ты подняться хочешь? Ну, сейчас я тебя буду убивать. Начинает пинать меня ногами в область поясницы. Я понимаю, что я не могу встать. И я как-то калачиком сворачиваюсь, закрываю голову. Потом все-таки пытаюсь подняться, делаю шаг. Он мне говорит, что, а, ты еще и убегать собираешься. И вот хватает меня за куртку, бросает на землю.
По словам Анны, как стремительно это нападение началось, так же стремительно и закончилось. Прохожие в парке то ли не хотели, то ли не успели вмешаться. И это днем в парке в Москве за тысячи километров от линии фронта. Обращаться в полицию Анна не стала, считая это бессмысленным.
Если бы были какие-то серьезные повреждения, я бы, конечно, наверное, обратилась в травмопункт. А там, понятное дело, на такие побои вызывают полицию, и тут как бы уже, ну, это даже не твое решение. Вот. Но критически оценив свое состояние, там, посоветовавшись с близкими, которые, конечно, не сильно меня в этом поддержали, вот, но все, как это принято выражаться, все прекрасно понимают и подумали, что, наверное, нет, огласки я это предавать не буду.
Все понимают. Это, кстати, и причина, почему Анна не готова рассказывать об этом публично от собственного имени.
Я считаю, что об этом, конечно, важно говорить и так далее, но, ну, как бы раскрыть свое лицо я не готова. И, знаете, мне вот, ну уж простите, в эпицентре событий не хочется, чтобы ко мне в какой-то момент постучался товарищ майор. Ну, правда. Мы тут не просто домашнее насилие разбираем. Вот в рамках домашнего насилия, да, я бы не молчала. А тут уже, простите, несколько другой вектор.
То, как война входит, ну, если не в каждый дом, то в обычный парк в Москве, мы сегодня обсудим с нашими гостями. И главное, что делать с теми людьми, кто возвращается с войны. В студии «Радио Свобода» юрист, правозащитник, член Московской Херсонской группы Илья Шаблинский. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
И по видеосвязи с нами Виктор Каган, врач-психотерапевт и социолог Денис Волков. Илья, к вам мой первый вопрос. Вот наша героиня рассказала, что опасается, что в итоге виновный сделает ее саму. Особенно учитывая, что уже больше года инструментов для этого в кодексе об административных правонарушениях вполне себе достаточно. И на ваш взгляд, насколько вообще велика вероятность того, что из-за подобного страха множество таких историй не становятся публичными, и мы никогда о них, в принципе, и не узнаем?
У нас нет точной статистики, сколько преступлений совершают люди, именно те люди, кто сейчас пришел с войны. Их, может быть, недостаточно много, этих людей, и вот выделить эту категорию преступления не так просто. Вот женщина очень уравновешенная такая, спокойная. Я думаю, что поступают какие-то заявления в полиции, просто дифференцировать вот преступление, которое было совершено бывшим мобилизованным или там бывшим наемником, от других пока трудно. Так или иначе, это одна из серьезнейших возможных, наиболее острых проблем связанных с возможным там окончанием в каком-то ближайшем будущем боевых действий. В Россию в городах хлынет огромная масса людей, которые в течение нескольких лет убивали других людей, бывших мобилизованных. Сотни тысяч мужчин хлынут в российские города. Да, у нас сейчас на первом плане вот эти мужики там из ЧВК «Вагнер», в основном бандиты и бывшие заключенные, они просто на первом плане. Но масштаб проблемы можно оценить, только поняв, что возвращаться придется всем этим 300-400 тысячам. И у них примерно та же самая психология. Просто что касается вагнеровцев, то среди них вот сейчас, вот именно сейчас, преобладают лица, которые и ранее были осуждены за насильственные преступления. Именно сейчас. Мы помним вот видео, на которых Пригожин вербовал в лагерях там, по ИК этих людей и говорил, что нам еще сейчас нужны люди, осужденные за насильственные преступления. На пятнашку, на десятку. Вот надо, чтобы они вот поработали на фронте. Вот они сейчас и есть. И мы видим, что какое-то количество из них, значит, вернулись сейчас снова в мирные города и помилованы. Их, наверное, может быть, несколько тысяч уже. Может быть, несколько тысяч, но немного, но 2-3 тысячи. Среди них успели выделить конкретных там персонажей, один из которых, скажем, был осужден за многочисленные вооруженные грабежи. Вот ну, там на 7 лет, я вижу. Еще один осужден за убийство собственной бабушки. Это вот то, что журналисты успели выцепить, понимаете, их как-то идентифицировать. Но там огромное количество просто людей, осужденных за грабежи, там за насильственные действия разные.
Илья, ключевой вопрос, а кто будет защищать их потенциальных жертв? Потому что в полицию жертвы обращаться боятся. Московская хельская группа, членом которой вы являетесь, в России ликвидирована. Ликвидированы и другие правозащитные организации. Кто вообще остался из правозащитников России? Кто сможет хотя бы придавать огласке эти события, эти конфликты?
Четкого ответа на этот вопрос нет. Значит, ОВД «Инфо» какую-то информацию собирает. Надо отдать им должное. «Агора» некоторую информацию собирает. Но еще раз скажу, очень трудно дифференцировать эти нападения. Значит, именно со стороны тех, кто прошел фронт и кто не прошел. Просто риски возрастают. Четкого ответа на ваш вопрос нет. На самом деле полиция, я думаю, полиция пребывает в некотором оцепенении. Это мы видим по случаю с этим Росомахиным в Кировской
области. Чуть-чуть позже мы с вами поговорим.
Да.
Виктор, к вам обращусь. Вот российский Минздрав полагает, что от 3 до 11% военнослужащих, вернувшихся, страдают от посттравматического стрессового расстройства. Раненые до 30%. И это не точные данные, точных, скорее всего, и не будет в ближайшее время. И частично это может быть связано с ростом насилия даже на таком бытовом уровне, как беседа в парке с вообще незнакомым человеком абсолютно. В этой истории вы видите симптомы ПТСР?
Вы знаете, я не знаю, есть ли у этого человека ПТСР, потому что ПТСР – это достаточно определенное нарушение. Но то, что этот человек войной уже покалечен, это совершенно точно. И я бы говорил о более широком круге расстройств, чем только ПТСР. Цифра 13% меня смущает. Мне кажется, что она недостаточна, потому что серьезные работы дают не меньше 20%, причем это, видимо, только верхушка айсберга. Мне бы хотелось одну вещь сейчас подчеркнуть уже в связи с тем, что сказано, что эти люди, они большая социальная проблема, но одновременно они жертвы. И это нужно хорошо понимать. Это агрессивные, могущие быть опасными жертвы. Я вам приведу пару цифр. Во время Вьетнамской войны, это 9 лет, погибло порядка 56-57 тысяч американцев за 9 лет. Это соразмерно с тем, что в те годы гибло на дорогах Америки. А вот уже после окончания войны покончили жизнь самоубийством 120 тысяч ветеранов. В два раза больше, чем погибло на войне. И урожайными, самыми урожайными оказываются вовсе не годы сразу после войны, отставлено, это все отставлено. В 2005 году, скажем, в Штатах покончили с собой 6256 человек. То есть каждый день 17 ветеранов. Это много лет спустя. В связи с этим я хочу подчеркнуть одну вещь. Когда человек выходит из военной ситуации, был он комбатантом, участвовал он в боях, или он просто был на войне, там, где воевали, как гражданский человек. Какое-то время он пытается вжиться в новую жизнь и успокоиться. Это такое время надежд, которое называют латентным периодом. И посттравматические расстройства, как правило, проявляются спустя какое-то время, спустя 2-3 месяца. И мне кажется, что это очень важный момент, подчеркивающий, что эти люди нуждаются в помощи, что от них не только отбиваться нужно. Да, нужно быть осторожными, нужно принимать меры, чтобы они не были опасны, не реализовали этот потенциал. Но прежде всего они сами нуждаются в помощи. Смотрите, в России, судя по всему, нет статистики, и такая модельная страна, которая дает статистику, это Соединенные Штаты, где много воевали. Смотрите, бытовое насилие в семьях американских ветеранов 5 раз чаще, чем среди гражданских лиц. Я напомню, что это страна, где вообще бытовое насилие очень хорошо контролируется и преследуется законом. Уровень разводов у ветеранов порядка 90%. Они лидируют по показателям наркомании, алкоголизма и криминальности. Через 20 лет после войны больше трети всех отбывающих заключения в тюрьмах США были ветеранами разных войн. Они же лидируют среди тех, кто совершил изнасилование. Каждый четвертый бездомный в Штатах – это тоже ветеран. Это люди, которые нуждаются в помощи.
Позже как с вами к этой теме вернемся. Пока я просто хотел доразобрать этот конфликт. Правильно ли я понимаю вообще, что, исходя из того, что вы упомянули, фраза «на нас никто не нападал» — это вот настолько сильный триггер, что участник войны может пойти на насилие против своих же сограждан, как это произошло с нашей героиней?
Триггером может быть все. Понимаете, триггер – это штука ассоциативная. Мы никогда не знаем, что будет триггером. Триггером может быть хлопочек Хлопушкина, который человек отреагирует так, как будто бы он среди врагов вот сейчас должен взорваться, сам и взорвать все. Триггером может быть слово. Все что угодно может быть триггером. Я не пытаюсь сейчас разбирать поведение этого человека, может быть, как раз у него по другим причинам. Но то, что огромное количество людей, вышедших с войны, научились жить в обстановке насилия, поощряемого насилия, научились решать любые конфликты способом насилия, научились чувствовать себя хозяевами с оружием в руках, это переносится в мирную жизнь.
Виктор, спасибо. Денис, вот для вас это пример такой радикализации российского общества? И с чем она связана в первую очередь? Вы об этом писали в вашей недавней колонке для издания Forbes.
Ну, вы знаете, мне кажется, основная моя идея была то, что наше общество сейчас отстраняется от того, что происходит, и вообще возможность вот так вот замкнуться в свою частную жизнь, продолжать жить своей жизнью, это как раз и одно из условий вот тех цифр поддержки, которые мы видим. Да, именно потому, что большинство старается в этом не участвовать и даже не следить. Особенно мы видим, что не следят те, кто не поддерживает. Они особенно замыкаются в себе, в своих повседневных делах. Поэтому вот мы пока что не фиксируем, чтобы люди сами отмечали всплеск насилия, беспокойство в связи с этим. Пока этого мы не видим. Я думаю, что это тоже вот как раз будет отложенным таким во времени событием, потому что пока что мы видим, что даже вот тема электронных повесток, она общество практически никак не затронула. То есть самые беспокоящиеся уже, видимо, выехали. И отношение такое, я бы так его попробовал описать, что это потенциально может быть какая-то опасность, особенно прежде всего для тех, кто близок к призывному возрасту. Но это отложенная такая угроза. А сейчас живем, опять же, так, как жили своей жизнью, стараемся на это особенно не смотреть. Поэтому я думаю, что вот такие истории, ну, они, безусловно, будут возникать, но вопрос о том, насколько широко они будут освещаться. И вообще, мне кажется, в российском обществе ну, насилия довольно много, да, если посмотреть сводки из Санкт-Петербурга, еще откуда-то, да, вот, ну, мы видим из Москвы, да. Поэтому этих конфликтов, которые выливаются в СМИ, и жестоких конфликтов, их и так довольно много, да, то есть здесь тоже, возможно, это, ну, такая повседневность, да, я не берусь здесь сейчас судить, поскольку цифр у меня перед глазами нет, и вот конкретно этими вопросами мы, конечно, практически не занимаемся в своей работе.
Денис, вот как раз по апрельским исследованиям Левада-центра более половины россиян полагают, что основные трудности, связанные с войной, они еще впереди. Вот эти последствия, проявления их уже на территории России. А какие именно трудности вообще видят россияне? Вот выясняли ли этот вопрос ваши коллеги?
Ну, вы знаете, мне кажется, это не про внутреннюю ситуацию. Ну, или внутренняя ситуация, что людей беспокоит, что это затронет непосредственно семью, но в большей степени, если мы говорим о массовом человеке, это экономические проблемы, да, что жизнь еще подорожает, что жить будет тяжелее, но это еще в будущем, да, потому что сейчас мы пока что все еще фиксируем некоторый такой робкий рост оптимизма, в том числе экономического оптимизма. А это показатель того, он перекликается с другим нашим вопросом о том, что конфликт будет продолжаться долго. Да, то есть это показатель того, что общество настроено на то, что сейчас это не закончится, что это будет продолжаться, и что вот в будущем, да, это может привести к проблемам. Люди, опять же, я говорю, боятся экономических проблем, ну и, конечно, то, что если мы говорим о страхах, о тревогах, это просто то, что гибнут люди. Это основной, ну, не то, что страх, это основное беспокойство, основной фактор тревоги. Даже среди тех, кто поддерживает то, что происходит. Да, все равно...
но пока потенциальные десятки тысяч вернувшихся с фронта людей, они не считаются за проблему в основном. Но пока об этом никто не задумывается, получается?
Нет, мы в открытых опросах стараемся, да, выяснять, вот что же конкретно люди за проблему считают. Этого пока что мы не отмечаем. Этого пока что. Я не говорю, что этого нету, это есть, но вот массовым человеком как проблема это не фиксируется. И здесь, наверное, действительно роль специалистов, прежде всего, которые должны вот сейчас уже начать об этом говорить.
Примеров конфликтов, которые закончились более плачевно, чем у нашей героини, к сожалению, все больше. И о том, насколько масштабна проблема насилия со стороны вернувшихся с фронта в нашем сюжете.
Вернувшиеся с фронта российские военные все чаще попадают в сводки криминальных хроник.
Что проблема, собака, ты маску сними свою. Сейчас подъедут мои люди.
В сентябре 2022 года в сети оказалось видео драки пьяного наемника из ЧВК «Вагнер» с росгвардейцами в одном из отелей Воронежа. После задержания у наемника Андрея Пахомова нашли почти 500 боевых патронов. В отношении него возбудили 3 уголовных дела за оскорбление и нападение на полицейских, а также за хранение боеприпасов. Другой наемник «Вагнера», 38-летний Павел Николин, 6 декабря в пригороде Новошахтинска Ростовской области обстрелял полицейских из ручного пулемета, ранил одного сотрудника и скрылся. Его задержали на следующий день в соседнем селе Киселево. Николин заявил, что отстал от группы, заблудился и принял полицейских за солдат ВСУ.
А зачем вы стреляли в полицейского?
Там дымопробы. Потому что не по форме были, ни в форме ничего, ни документов не предоставили. начали ездить за мной.
Если служители закона пока отделывались ранениями и оскорблениями, то обычным россиянам повезло меньше. В Кировской области бывший заключенный убил 85-летнюю пенсионерку Юлию Буйских. 4 года назад Иван Росомахин убил другую односельчанку и отправился в колонию. Там его завербовали в ЧВК «Вагнер», а уже в марте Росомахин вернулся с фронта. По мнению следствия, почти сразу после возвращения он убил пенсионерку. До этого он успел разбить топором стекла в 2 автомобилях. По словам местных жителей, он пьяный ходил по поселку и угрожал соседям. Полиция задержала его на сутки, а потом обещала отправить из поселка подальше.
Ну, сейчас он у нас находится на сутках, административно арестованный. Завтра вечером у него сутки кончаются. Соответственно, мы его выпускаем, он под сопровождением 2 сотрудников едет сюда. С ним есть договоренность, что во вторник мы его садим со всеми манатками в поезд, и чтоб он отсюда свалил, чтоб я его здесь больше не видел.
Но Росомахин уехал недалеко. На следующий день в соседнем городе Вятские Поляны он убил Юлию Буйских. В Нижегородской области вернувшийся с войны мужчина зарезал жену на глазах у малолетних детей. 44-летний Александр Мамаев служил заместителем командира взвода. После войны он начал много пить и бить жену. После очередного злоупотребления спиртным Мамаеву показалось, что жена хочет забрать его деньги. Он ударил супругу ножом. Она умерла от потери крови. Клинический психолог и психиатр Борис Херсонский отмечает, что люди с посттравматическим стрессовым расстройством могут быть склонны к злоупотреблению алкоголем.
Из тех, кто получил такую травму на войне, начиная с так называемого вьетнамского синдрома, отмечается склонность к приему наркотических средств и алкоголя для того, чтобы каким-то образом компенсировать стресс. Но здесь совершенно явно агрессия, связанная с алкоголизмом. Более того, ему показалось, что жена хочет у него отнять деньги. То есть, возможно, на фоне пьянства, да, у него возникли какие-то психотические переживания, типа бреда обкрадывания, да, что привело к финальному акту насилия.
В Цхинвале 34-летний Георгий Сиукаев зарезал на улице 38-летнего Сослана Валиева, человека с особенностями развития. Почему он это сделал, непонятно. Сиукаев убивал и раньше. В 2014 году, во время войны на Донбассе, он убил своего командира и попал в тюрьму. Когда Евгений Пригожин стал набирать наемников среди заключенных, Сиукаев смог вступить в ЧВК «Вагнер» и выйти на свободу. Во Владивостоке разыскивают участника войны в Украине Николая Пивоварова. Его подозревают в убийстве 55-летнего охранника пляжа Олега Щербины, тело которого нашли на острове Русский. У подозреваемого может быть оружие. По данным дальневосточных телеграм-каналов, Пивоваров участвовал в войне в Украине, имеет значительный боевой опыт и судимость за кражу и незаконное хранение оружия. Сколько россиян прошло войну в Украине и вернулось домой, неизвестно. В каком состоянии эти люди вернулись, данных тоже нет. Спустя год войны Минздрав создал рабочую группу по организации оказания медицинской помощи при посттравматическом расстройстве. Ее возглавил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Психиатр Борис Херсонский предупреждает, что работа по реабилитации людей с таким расстройством может растянуться на десятилетия.
Это длительное расстройство. Оно относится к группе тревожных расстройств и считается одним из самых тяжелых. И когда оно приобретает массовый характер, когда им страдают сотни тысяч людей, это, конечно, огромная проблема как для психологической практики, да, так и для социальных различных служб, да, в том числе и служб охраны правопорядка.
Адвокатское объединение «Травмпункт» выпустило доклад закономерности роста насилия в странах, участвовавших в вооруженных конфликтах. Адвокаты со ссылкой на региональные судебные департаменты сообщают, что в России выросло количество убийств и покушений на убийство. Особенно заметен рост таких преступлений в областях на границе с Украиной. В Курской области зарегистрированное число убийств и покушений увеличилось в 2022 году по сравнению с предыдущим с 58 до 89 случаев. В Белгородской области с 52 до 102. По данным Генпрокуратуры, начиная с апреля 2022 года число преступлений в России, связанных с использованием огнестрельного оружия, выросло на 32%.
И вот для наглядности здесь просто наиболее радикальный пример, естественно, мы привели. Но издание «Верстка» отмечает, что пьяные драки и другие подобные инциденты с участием тех, кто вернулся с фронта, они происходят практически каждую неделю. Но я бы хотел вернуться к этой истории в Кировской области, где полиция, или я к вам сейчас будет вопрос, где полиция знала о том, что человек, наемник ЧВК Вагнера после освобождения за войну вернулся с фронта. Она о нем знала, она знала о том, что он бегал с топором по селу, но ничего с ним сделать не смогла, кроме как объявить, что вот ему с манатками на поезде они его сошлют. Это, в принципе, такое внеправовое решение проблемы, как минимум. Я уж об этом даже не говорю. Но есть ли какое-либо правовое решение, на ваш взгляд, в такой ситуации? Что делать с такими людьми?
Пока его нет. Пока такого решения нет. Они его на сутки задержали, как-то держали где-то там в камере и пытались выслать. Я еще раз могу сказать, что полиция не имеет никакого сейчас арсенала средств. Могут задерживать за какие-то хулиганские поступки на, там, скажем, 15 суток. Но если их нет, если человек как вынашивает какой-то замысел, то полиция тут бессильна. И еще раз отмечу, что пока вернулась небольшая, совсем небольшая часть людей, которые воевали, там это ручеек, тоненький ручеек. А мы ожидаем мощного потока, который хлынет в наши города. У полиции сейчас инструментов нет. Кроме того, они знают, что эти люди вроде как выполняли патриотический долг, и вроде как их нехорошо сразу снова делать преступниками. Насчет Росомахина вот местные полицейские все понимали. Все понимали, но это никак не помогло. Но их...
То есть это, скорее, решение проблемы не по закону, но вот исходя из того, что как бы есть.
Ну, Пригожин там предлагал. Пригожин выступил уже насчет этого случая. Он, значит, предлагает тоже неправовое решение, что если у него будет информация о каком-то асоциальном поведении людей из ЧВК, то он, значит, готов выделить специальную группу, которая будет приезжать таких людей подбирать, вроде этого Росомахина, и отправлять обратно на фронт. Это неправовое решение. Но, значит, ну вот, что мы можем ожидать? Вот Пригожин это предлагает. Это, разумеется, ну так вот, слова я вам скажу. Просто слова. Сейчас угроза становится очевидной, но и у нее два аспекта. Первый – то, что их станет гораздо больше в течение там, 1,5-2 лет. И это сейчас их тысячи, представьте, их сотни тысяч будет. И оружие. В общем, вроде поставлены какие-то заслоны на пути тех, кто пытается провести автоматы, там, пистолеты. Но уже есть информация о том, что здесь, в городах, оказалось несколько сот человек, которые провезли автоматы. И они уже где-то в действии. Давайте вспомним, это популярная аналогия, но все-таки, может быть, она не самая точная, но... Вспомним аналогию с 17-м годом. Тогда в российских столицах, в Петрограде, в Москве, оказалось сразу там примерно около 100 тысяч ветеранов Первой мировой войны. Вот только что с фронта. Правда, из них значительная часть была еще дезертиры. Но часть мобилизованная, а часть переброшена в эти города для помощи полиции, кстати говоря. И вот они стали горючим материалом для следующей, для еще одной революции, для переворота и для гражданской войны. Они стали горючим материалом. Ну вот мы можем говорить, что все эти исторические аналогии условны, однако мы забывать про это не должны.
Ну, продолжая вот условные аналогии, Денис, вот, а на ваш взгляд, как это все уже сказанное сегодня скажется на российском обществе, в том числе в контексте тревог и страхов, которые, оказывается, еще и не полный список их у россиян пока что имеется?
Ну, знаете, мне кажется, это будет сказываться где-то через год, может быть, да, а не раньше. Потому что сначала должен выветриться вот этот эффект консолидации вокруг флага, который все еще действует, когда, ну, в общем-то, люди объединяются вокруг своей власти из-за конфликта. Международного конфликта, хотя конфликт ведь продолжается, поэтому тут сложно сказать, это будет через год, через два. Ну, то есть люди сначала выйти должны вот из этого такого получрезвычайного положения, чрезвычайное такое настроение. Тогда действительно люди больше оглядываются вокруг, больше замечают то, что происходит, да, какие-то бытовые именно проблемы. Их начинает больше беспокоить, чем международная повестка. Вот, поэтому должно пройти время, во-первых. А во-вторых, как говорят коллеги, действительно, когда люди вернутся именно массово, начнут возвращаться, тогда действительно это может быть замечено и общественным настроением. Тут ведь хороший, интересный кейс, похожий был, хорошо описанный. Это полиция Благовещенска, которая, отслужив во время Второй Чеченской войны в Чечне, они вернулись и массово начали применять те методы, которые, в общем, применялись во время конфликта. Они начали применять в мирной жизни, и там было такие очень жесткие задержания, очень жесткие...
Издевательства были, прямо издевательства.
Издевательства, пытки, которые начали применяться именно в гражданской сфере. Это была большая проблема. Тогда, мне кажется, было больше ресурсов, больше возможностей правозащитных организаций, которые начали бить тревогу. Сейчас ведь все-таки у нас и правозащитные организации находятся в таком полулегальном фактически состоянии, да, закрыты часть правозащитных организаций. Поэтому здесь, может быть, даже сложнее будет выходить из этой, справляться с этими проблемами, поскольку, ну, я не знаю, насколько инфраструктура для этого будет у нас рабочая.
Ну, давайте как раз тогда по этому поводу к психотерапевту обратимся. Виктор, а вот опыт российской психиатрии после Афганистана и Чечни нам что по этому поводу говорит? И сейчас это мы уже видим все-таки ранние проявления ПТСР или вот что это такое? Вот это обилие преступлений, конфликтов, очевидно, что всплеск насилия. И вот как с этим быть дальше?
Знаете, очень трудно сравнивать такие вещи на разных войнах. Потому что, ну, та же афганская и чеченская война, они совершенно разные по отношению к тем, кто вернулся с войны, скажем. Это совершенно своеобразный сценарий, это невозможно выстроить в один ряд. Я вам хочу коротенько рассказать одну вещь. У американских индейцев есть такой обряд, называется «очищение воина». Когда мужчины возвращаются с войны, племя встречает, и 3-4 дня продолжается этот обрядовый праздник. Их благодарят за мужскую работу, которую они делали. Их никто не критикует, им рады и так далее, и так далее. И за 3-4 дня людей возвращают в русло обычной нормальной жизни. Потому что племени, эти бандюганы с томагавками и винтовками, не нужны. Им нужны пахари, строители, охотники и так далее. Это настолько сильная вещь, что индейцы участвовали во Вьетнамской войне, но, насколько я слышал, среди индейцев не было людей с вьетнамским синдромом потом. А основная проблема возвращающихся с войны, неважно из какого подразделения, неважно, кем ты был до войны, ты мог быть панькой. Основная проблема в том, что пережив тяжелейшие потрясения, прожив на грани жизни и смерти, человек испытывает колоссальные трудности в том, чтобы вписаться в мирную жизнь, тихую мирную жизнь. И здесь возникает одна вещь, связанная с современной войной. Это индейцам так. В старых традиционных обществах, индейцам их племени так можно было. Сегодня такой войны нету. Сегодня за войной наблюдают как за футбольными, за чемпионатом по футболу. Или как за мыльной оперой. Сегодня обсуждается каждый шаг. Сегодня идут информационные войны. Поэтому у нас есть, кроме комбатантов, кроме людей, которые жили и страдали в местах, где шла война, есть люди, которые их ждут и испытывают стресс. Есть люди, как говорят, диванные воины, но они тоже воюют. Это совершенно другая война. Нету той культуры, которая так бы принимала и успокаивала, как это было у индейцев. У войны есть еще одно свойство. Это жизнь на предельном напряжении, на грани жизни и смерти. Это пиковое состояние сознания, это экстремальный опыт. Это адреналин, которого ничего больше не дает. люди хотят этого адреналина. Я просто видел таких участников войн после всего, которые рвались и стремились обратно на войну, потому что ничто больше не дает таких ощущений. Знаете, это сравнимо с одним маленьким мальчиком, которого не могли оторвать от войнушек в компьютере, пока он не сказал: слушайте, с вами скучно, вы такие медленные и бесцветные. Вот умножьте это на 1000, это будет человек, которого оторвали от войны.
Примерно год назад, в самом начале войны, вы в одном из интервью как раз говорили о таких внутритравматических расстройствах, причем всех, потому что все вовлечены в войну, все следят, все каждый день в телеграм-каналах нервно их листают, начиная просто с утра 24 февраля прошлого года. А как это будет проявляться? Окей, мы уже обсудили приемы, примеры тех, кто вернулся с войны и собирается туда снова. А как это будет проявляться на обычных людях?
Смотрите, вот так, как у этого человека, который отреагировал на замечание о том, что война не та. Он воевал и для себя, в твоих глазах, в собственном представлении. Он делал то, что он должен был делать, то, что он обязан был делать, и то, что он считал хорошим. А ему говорят, что нет, это плохо. Ты кто? Ты преступник. Сегодня вся война идет так. Мы обсуждаем по ходу дела, кто преступник, кто не преступник. Это свойство современности. Мы не можем вернуть то прошлое. Вы знаете, я видел во время перестройки время, когда раскрыли правду о венгерских событиях. Я видел военных, которые участвовали в венгерских событиях. Приличные, спокойные, никаких гадостей не делавшие люди. У них как будто бы кусок жизни отняли. У них были тяжелейшие эмоциональные состояния.
А в чем причина обесценивания того, что они называли защитой Родины, например? Или как это вот описать?
Я жил, я работал, я вкладывал силы, я старался. Меня уважали, я делал добро. А теперь я кто? А теперь я никто. И это одна из основных проблем вообще войны. И почему я в самом начале сказал. Тут, понимаете, защита общества от опасностей, связанных с такими вещами, она в значительной степени идет через дорогу помощи этим людям. Если мы не будем им помогать, так как помогала индейская культура, но нам придется искать какие-то другие вещи, какие-то другие способы, то ничего не получится. Эта помощь необходима, и Борис Херсонский совершенно прав, это годы нужны на эту помощь. Больше того, с годами как бы потенциал разрушительной этой военной травмы нарастает. Это идет волна за волной. Это очень тяжелые и сложные вещи. Ну, смотрите, я видел человека, американского ветерана. Он был техником во время Корейской войны. А его друг был пилотом. Вот он заправил самолет, пилот пошел на боевой вылет. Самолет загорелся, он упал на аэродром, и его друг горел в самолете. И вытащить его было невозможно. И Мани из сострадания его застрелил. А потом Мани попал в русский плен, из-за чего он вообще много-много лет вообще слышать не мог русскую речь. И когда он вернулся домой в Штаты, тихий, спокойный, порядочный человек, ну, он стал бандюганом, он не вылезал из тюрем, он пьянствовал, он наркотизировался, он потерял семью и так далее, и так далее. Пока его не связали с моим другом. И тот год учил Мани управляться, управлять своими сновидениями. И, наконец, вот в какую-то ночь Мани, а этот друг являлся ему в снах и укорял его за свою смерть.
Перейдем к следующей теме. Достаточно ли внимания уделяют российские власти ветеранам войны с Украиной? Вот такой вопрос задали наши корреспонденты. Об этом они спросили прохожих на улицах Москвы. Давайте послушаем их мнение по этому поводу.
Обязательно нужна любая психологическая поддержка, тем более в такое сложное время. Я думаю, что участники СВО, как никто, нуждаются в психологической поддержке.
Есть много фондов различных, которые помогают. И мы сами этим фондам тоже помогаем.
Я думаю, да. Хотя у меня нет ветеранов СВО, но я думаю, достаточно. Если будет больше, то будет хорошо.
Слушайте, я на самом деле не знаю, это вопрос субъективный. Мне кажется, что все равно в целом можно было бы лучше и больше.
Я как сотрудник социальной защиты в этом уверена, потому что я знаю, сколько делается, и мы Брат служит сейчас в зоне СВО, его семья, она, конечно, подхвачена государством и ни на секунду не оставляется.
Да честно, я даже не интересовался этим вопросом особо, но я думаю, то, что достаточно помогают, возможно, им нужно выделить побольше денег.
Но как моральная поддержка в любом случае со стороны людей, когда знаешь, что тебя поддерживает твой народ, это, мне кажется, самое лучшее.
Ну, я считаю, что во всех планах достойно поддерживают.
Ну, поддержка нужна, конечно. Даже по прошлой войне тоже знаю.
Не, ну помогают, не все сразу, все сделается.
Ну, конечно, нуждаются. Люди же страдают, люди же умирают, погибают. Естественно, нуждаются родственники, близкие, дети.
Сейчас есть история с привлечением их к занятиям в школах. Им это очень нравится. Вот мы разговаривали с ветеранами СВО. Им очень хочется передавать свой опыт, говорить, насколько это все страшно. Вот как с ветеранами ВОВ, да, та же самая история. Да, это стоит, этим стоит заниматься, но стоит это контролировать, потому что они же тоже люди.
Денис, вот словно исходя из ответов, можно сделать вывод, что последствия начала войны, они как-то в минимальной степени коснулись Москву. Все хорошо, помощь оказывается, солнце светит, надои растут. И вот лишь бы не было второй волны мобилизации, лишь бы электронные повестки не падали на госуслуги. На ваш взгляд, это пример той самой отрешенности, о которой вы говорили, этой закупоренности общества, которое, по сути, старается игнорировать происходящее?
Ну, отчасти да, но вот для меня эти ответы – это скорее такой показатель общего отношения к солдатам, к воюющим, когда в своих исследованиях мы постоянно слышим, что на вопрос о том, вы поддерживаете или нет, большинство отвечает, ну это же наши люди, наши мальчики, наши воины, как их можно не поддерживать? Да, то есть вот такой символический ответ или вопрос, даже не знаю, как правильно. Вот, то есть, и что, о чем, да, вот часто любят сейчас цитировать Бодрова, который говорил о том, что вот своих военных критиковать нельзя, даже если они не правы. Я думаю, что вот это мнение, выраженное тогда, оно очень, в общем, находит большой отклик у наших респондентов. То есть, да, это вот свои, и своим нужно помогать. И вообще у нас к любой помощи от государства люди относятся очень хорошо. Да, вот, когда помогают именно вот, участникам спецоперации, или, там, мелким предпринимателям, то есть людям, на месте которых человек может себя представить. Да, вот, им помогать нужно, другим вот, большому бизнесу, еще кому-то, там большинство скажет, что не надо. А такому человеку, как я сам, да, ему, конечно, государство просто должно, обязано помогать, и пусть помогает еще больше. То есть это вот отношение, ну, как сказать, понятное очень для большинства наших респондентов. Мне кажется, это об этом вот те ответы, которые мы слышали.
Денис, спасибо. Илья, к вам вопрос. Вот получается, что с одной стороны, вот эта какая-то отстраненность общества, это как белый шум, эти плакаты с героями, с так называемой спецоперацией, эти буквы Z на фасадах зданий в центре Москвы, а с другой стороны, довольно-таки сильное деление на свои и чужие, то, о чем как раз говорил Денис Волков. Откуда вот это вот, несмотря на отстраненность, все равно поиск глубинных врагов, ах, ты считаешь, что нас никто не нападал, «Я сейчас тебя убью», цитировала нам героиня свой диалог в парке в Москве. Откуда вот эта конфронтация, на ваш взгляд?
Я думаю, просто значительная часть российского общества, ну как сказать, больна, можно сказать, да, больна таким имперским национализмом. Это национализм. То есть если мы будем пытаться копнуть до выявления там причин, почему вы поддерживаете, почему считаете, что это нормально, с кем мы там ведем войну, за что ведем войну, выяснится, что они, в принципе, считают нормальным нападение на Украину. Вот эта часть общества, я не знаю, там 50-40, там как-то вроде она меняется, вот эта пропорция процентов. Ну, они считают, что убивать жителей соседней страны нормально, потому что эти территории, в принципе, а в итоге сейчас война за территории, вот оторвать кусок от Украины, и больше ни за что, потому что эти территории должны принадлежать нам. Но есть какая-то еще часть людей просто с какими-то ограниченными умственными способностями, которые верят в то, что это там борьба с нацизмом. Я думаю, таких совсем немного осталось, но И вот что про них еще сказать? Они в это верят. И есть еще какой-то слой, которому никакой пропаганды не нужно. Это, значит, поклонники и там клоны Дугина, да, которые полагают, что мы должны воевать, убивать и убивать. Вот это их психология, это их идеология. И они без всякой пропаганды обходятся. Они рады тому, что война, тому, что на кого-то вот российское государство напало и пытается оторвать куски территории.
Всех убьем, всех, кого надо, ограбим.
Да, вот это точный слоган, отражающий их, весь набор их идей. И это вот значительная часть общества. Но мы не можем сейчас точно назвать это в процентах, но это немалая часть. И вот мы видим сейчас, что она стабилизировалась, эта часть, потому что вот идет война, и какая-то часть людей полагает, что, ну, там, может быть, не очень четко ясно, за что и почему воюем. То есть они, может быть, и дают разные ответы на этот вопрос, но, ну, раз уж воюем, то надо поддерживать наших. А отношение немцев к войнам Гитлера, ну, это буквально то же самое. Отношение итальянцев к войне, там, Муссолини в Абиссинии. Где там эта Абиссиния, еще она им нужна? Ну, раз воюем, значит, надо. То есть это не только русским свойственно. К сожалению, это вот такая черта массового сознания. И при этом те, кто выходит из этого и оказывается все-таки в мирной жизни, ну да, если они не тяжело ранены, они, получается, испытывают потребность в этом адреналине. «Медуза», по-моему, сняла хороший фильм там о трех ветеранах. Они демобилизованы по ранению. Ранения не страшные, не сильные, хотя один хромает постоянно. Ну вот он рассказывает, этот парень, у него молодая жена, он вообще не вникает в смысл войны. Он не может объяснить, зачем воевали. Ну, потому что приказали, потому что начальству виднее, он говорит. Он постоянно это повторяет. Ну, что с него взять? Но он в полном смысле слова с собой воплощает этот синдром. Он говорит, вот черт, я вот как дрон увижу, так под лавку прячусь. И опять было вот на детском празднике, залез под скамейку. Это он сам рассказывает. Дрон там где-то на большом расстоянии увидел. А вот, говорит, не могу привыкнуть, но так бы хорошо обратно вернуться. Ну да, вот они это воплощают точно, то, что вот наши собеседники говорили.
Спасибо. И еще один пример такого вот вхождения войны в мирную жизнь. Из России летом уйдет Tinder, это дейтинг-приложение или сайт знакомств, если по-старому и по-русски. Но альтернатива есть. Во ВКонтакте десятки тысяч пользователей подписаны на группы для знакомств с военными участниками так называемой спецоперации. И о них наш следующий сюжет.
«Я хочу быть нужной. Не хочу погибнуть в одиночестве».
Этими словами заканчивается одна из свежих анкет в группе для знакомств с военными. Автор слов – девушка, род занятий – военный медик. ВКонтакте переживает взрывной рост сообществ, в которых девушки ищут партнеров в органах безопасности и на фронтах войны в Украине. Первыми внимание на это обратили журналисты «Верстки». До начала войны, как отмечают сотрудники издания, постов в таких группах было немного – по несколько штук в месяц. Теперь же записи обновляются ежедневно. Девушки, как в приложениях для знакомств Tinder или Badoo, описывают себя и требования к партнеру, в том числе и к роду войск, где должен служить суженый. Современная российская культура уже знакома с похожим явлением. «Ждули» — так себя ласково называют девушки, ждущие парней из мест лишения свободы. Поначалу девушки объединялись в сообщество, чтобы поддержать друг друга и дождаться своих близких. Но с течением времени пользовательницы начали целенаправленно искать себе спутников в колониях и тюрьмах. Война смогла адаптировать к себе и этот феномен. Теперь девушки ищут партнеров для ожидания с фронта. Журналисты «Верстки» пришли к выводу, что идеальный мужчина, по словам участниц групп, верен своим словам, может защитить избранницу, самоотвержен и патриотичен. В материале издания социолог Ирина Тартаковская называет все эти качества проявлением традиционной маскулинности, которая благодаря войне переживает второе рождение. Это мнение подтверждается словами самих девушек о статусности военных профессий. Многие из ищущих хотят серьезных отношений.
«Мне 21, расскажу про себя в личных сообщениях. Познакомлюсь с военнослужащим русским. От 23 до 30. Готова к переезду в другой город. Ищу себе парня военного. Кто свободен, пишите, не стесняйтесь. 25-28 ищу. Отношения серьезные. Симферополь».
Мужчины тоже пользуются такими группами, но реже публикуются. Они не так многословны, а их идеальная девушка должна быть верной, любящей. Среди качеств упоминается умение ждать своего мужчину с командировок. Так военные называют свои поездки на фронт.
«Здравствуйте. Долго думал, что написать. Имя мое Валерий, 27 лет. ДНР.
Может, найду здесь ту единственную.
Но некоторые мужчины подозревают, что интерес к ним вызван не только возросшей значимостью военных в обществе. Журналистам «Верстки» удалось пообщаться со спецназовцем Алексеем, который подозревает девушек в группах в корысти.
Девчонки ведутся на что? Во-первых, военный – это статус. Во-вторых, это за ранение 3 миллиона рублей. Если погибнет – больше. Когда мы начали входить в зону специальной военной операции и объявили, что военным будут платить баснословные деньги, девочки подумали – парень же домой приедет богатым.
Девушки, конечно, отрицают подобные обвинения. Привлекает в военных их другое – статус, форма и мужественность. Свою позицию девушки подтверждают не только словами. Так, в Тюменской области перед отправкой мобилизованных на фронт прямо на плацу поженили сразу 10 пар.
Прошу ответить, вас, женихи?
Да!
Ваш ответ, невесты?
Да!
Илья, вот это вот уже милитаристский марш Мендельсона прямо на военном плацу. Это, на ваш взгляд, запрос общества на традиционную маскулинность. Он откуда? Это потому, что образ защитника Родины продвигала пропаганда? Или потому, что вот в этой ситуации, где кругом враги, хотя, в принципе, это тоже термин пропаганды, но тем не менее, это такая защитная реакция. Нужен защитник, нужна каменная стена, за которой спрятаться, и в идеале еще, чтобы он был где-то там, на чужой территории, и защищал собственную же Родину.
Думаю, в этом нет ничего нового, необычного. Запрос на такую мужественность был всегда и есть. Просто, когда идет война, можно какие-то акценты сделать более сильными. Можно этот вальс, этот марш Мендельсона совместить там, с маршем, с военной формой. Это просто такое некое обострение этой темы, актуализация ее. Нет, запрос на эту мужественность был и есть всегда, но... Другой вопрос. То, что вот эта война, она обостряет и усиливает другие совершенно чувства. Готовность, действительно готовность совершать какое-то насильственное преступление и показывать свою мужественность путем применения физической силы. Понимаете? Это специфическая мужественность. Это значит, ну что ты в обычной жизни должен каждый день защищать девушку? Слава богу, вроде нет. Но ты должен, значит, вот согласно этому новому канону, уметь там драться, кого-то убивать, там калечить. Вот вроде так. Что должен уметь человек, пришедший с войны? В чем самая вот гнусная, подлая роль нынешнего вот руководителя России? Не только в том, что он подорвал экономическое благосостояние. Подорвал, и это будет очевидно в ближайшие годы. Не только в том, что он уничтожил один за другим вот эти институты демократии. Но в том, что он отравил сознание огромной части людей. Да, не всех. Есть еще люди, у которых там сильные мозги. Но значительной части людей отравил вот этим ощущением того, что, во-первых, вокруг враги, и надо их убивать, калечить и убивать. И это нормально. И то, что если вот эти люди придут и почувствуют, что их не оценивают, недооценивают, что они не могут себя как-то иначе найти, то... Они готовы будут мстить за это. Вот в обществе появляется гигантский потенциал социальной мести. Понимаете? Вот он висит, будет висеть в воздухе. Он сейчас еще висит. Как бы это не так заметно. Но это будет заметно. Вот в чем главная беда. То есть вот эти свадьбы и там, стремление нарядить там, 4-5-летних мальчиков в военную форму, это все цветочки. Это, ну да, игры такие. Вот эти коллективные подачи заявления в ЗАГС и так далее. Это цветочки. А вот потенциал злобы и мести, вот что я вижу следующим, вот что самое страшное.
Илья, большое спасибо. Я благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 Добрый день, говорит «Радио Свобода».
«Радио Свобода» всегда вместе с вами.
We'll be right back.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.